«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Политический анекдот от Ленина до Путина. «За что мы любим Штирлица?» Обсуждают философ Аркадий Недель и антрополог Михаил Алексеевский. В записи научный журналист Андрей Коняев, историк Михаил Мельниченко, автор сайта «Анекдот.ру» Дмитрий Вернер. Ведет программу Елена Фанаева.
Друзья, мне кажется, было бы довольно неправильно начинать разговор об анекдоте, о политическом анекдоте, о современном анекдоте, о трансформациях без примеров. И поэтому мой первый вопрос крайне простой. Расскажите ваш любимый анекдот. Михаил, пожалуйста.
Ну, я, наверное, расскажу, может быть, не самый любимый. К сожалению, часто бывает, что самые любимые, они какие-то неприличные. Я расскажу один из тех, кто мне, из последних анекдотов, который мне очень понравился. Про космодром «Восточный». Россия – это первая в мире страна, которая смогла построить такой космодром, где посадки начались раньше, чем старты.
То есть это даже не смешно. Это в общем, просто довольно точный исторический такой фиксация такая историческая.
Грустная история, да,
Аркадий.
У меня будет чуть длиннее анекдот. Значит, сидят Брежнев, Никсон и Миттеран на переговорах, поговорили, пошли в кредитную комнату. А Никсон достает свой портсигар, и на нем написано: «Дорогому Ричарду, Дику, от избирателей». Все отлично, красиво очень. Миттеран достает свой портсигар, и там написано: «Дорогому Франсуа, от любящей жены». Все: «Ну, замечательно, очень красиво, замечательно». В восторге все. И Брежнев достает свой портсигар, там написано: «Дорогому Пушкину, от Вяземского». Это эпоха.
Когда анекдот вообще как жанр появляется? Мне кажется, во-первых, это городская культура, во-вторых, это культура полиса, так сказать, когда формируется уже там какое-то первое представление демократии о том, как обсуждается жизнь города. И появляются, наверное, какие-то политические лидеры. Если мы говорим о политическом анекдоте, то, конечно, самое время их вышутить. Миша, ваша версия, как там в античности у нас обстояло дело?
Ну, ситуация такая, с историей анекдота очень сильно термины вводят в заблуждение, потому что, собственно, есть слово «анекдот», которое до начала 20 века значило совсем не то, что мы привыкли понимать сейчас, а именно как бы занятная история, которая при этом абсолютно имеет реальный характер, там, ну или часто имеет реальный характер.
В русской литературе употребляется слово «анекдот», имеется в виду, значит,
первым,
просто... Кстати, совершенно верно. И во Франции сейчас слово «анекдот» — это такая личная история, забавная, которая случилась вот либо со мной, либо которую я знаю. Понятно. Это не шутка.
Да, и, собственно, сам термин восходит к Византии. Да. Там у одного из историков византийских он был обозначен как там не рассказанной истории, не такого неофициального характера.
Я хотел вас спросить, да, вот если я правильно помню, слово именно «анекдот» значит тайную историю, да?
По крайней мере, не ту, которая, так сказать, не в летописях,
апокриф. Угу. Да. Вот, анекдот – апокриф.
Понятно.
Вот. Но при этом есть слово, там, которым часто переводят на английский язык, скажем, слово «jokes», анекдоты, шутки. И понятно, что шутки существовали, в общем, так сказать, испокон веков. И какие-то такие вот каламбурные шутки, они фиксируются действительно и в Древнем Риме, и в Древней Греции. И даже, ну вот, нечто очень похожее на анекдоты встречается в источниках по Древнему Египту. Там. Да. Кстати, я бы сказал, что похожий даже немножко на политический анекдот, где шутка про, соответственно, фараона. Как можно развлечь фараона? Нужно там одеть рабыню, значит, в какой-то костюм водной нимфы, запустить ее в Нил, и тогда он отправится на рыбалку. Возможно, что в этом скрывался такой политический подтекст из раздела «Вот какие у нас шаловливые фараоны».
Древнеегипетское общество было одним из самых свободных в мировой цивилизации. Какой-нибудь просто вот психоанализ, например, в Древнем Египте просто бы не возник. Потому что ведь психоанализ отчасти во многом возник, потому что женщины, в первую очередь, 19 века, даже конца 19 века, не могли и не имели язык, чтобы выговорить какие-то вещи интимные, сексуальные и так далее.
Чувственностью, да, связанные чувства, с эротическим развитием, со своей эротической биографией.
Абсолютно. Это было просто под запрет, это было табу. И один из, конечно, ту революцию, которую произвел Фрейд, и надо признать, вот та смелость, когда он это сделал, и когда он дал язык этому вот ханжескому обществу, да, которое...
Ну, между прочим...
В Египте была ситуация совершенно другая, да, там можно было абсолютно свободно об этом говорить, и мы знаем массу всяких вот есть переписка, даже частная переписка, где люди абсолютно свободно обсуждают самые интимные вещи.
А над чем они тогда шутят? Как Фрейд нам рассказывал, вы упомянули, во многом юмор и эротический юмор, и анекдот связаны с бессознательным, конечно, с сгущением, с это, собственно, ретравматизация таким образом происходит. Люди как бы снимают напряжение, в том числе он говорит и о политических шутках, как о способе, значит, социуму избавиться от напряжения.
Это своего рода оргазм.
Или катарсис, скорее катарсис.
Катарсис все-таки требует большего напряжения драматического. Все-таки катарсис следует за какой-то трагедией.
Да, да. Как мы только что услышали из уст Михаила, могут быть и исторические трагедии в форме анекдота упакованные.
Это да.
Согласитесь. Видит то, что мы имеем в виду под анекдотом, это все-таки продукт конца XIX века, это продукт индустриального общества, это продукт массовизации вообще культуры. Я правильно понимаю, Михаил, вот если с точки зрения фольклористики, антропологии про это рассуждать?
Да, я бы сказал, что особенно, конечно, вот начало советского времени и вообще вот все эти революционные события, они невероятно повлияли на популярность анекдота. И там 20-е годы, это, конечно, безусловный рассвет вот этого жанра. Другой вопрос, что потом, так сказать, анекдоты продолжали появляться, но они практически не публиковались, ну, по цензурным соображениям. Если публиковались, то там иммигрантами.
Ну, то есть это было связано как-то уже с приходом Сталина, с тем, что страна переходит из такого романтического революционного периода в более консервативный, да, я правильно понимаю?
Да, да, да.
В целом, да, как и, собственно, и сексуальная революция вокруг Второй русской революции 17-го года, она тоже, в общем, заканчивается с приходом Сталина. Это к вопросу о связи юмора и секса, например. Аркадий, у меня вот вопрос. Великая французская революция, породила ли она какое-то количество политических анекдотов?
Были. Я сейчас, конечно, не могу, не воспроизведу, потому что не помню. Но были анекдоты, и была сатира.
Ну, вообще, знаменитая шутка насчет Марии Антуанетты и пирожных, мне кажется, это в чистом виде анекдот. Вот, мне кажется, это приписанная
это
ей,
шутка,
конечно.
Вот тут, да, вы знаете, я бы, наверное, все-таки разделял анекдот, шутку, и я вот что я сейчас мне тоже я подумал о чем, что может в этот ряд встать частушка. Частушка же, в общем, имеет, наверное, тот же самый энергетический потенциал и служит той же разрядке, да, эмоциональной, психологической и отчасти, наверное, политической, что и анекдот, и шутка, потому что это все трое, да, объединяют рассказчиков. Если я рассказываю, вот я сейчас расскажу, вот нас здесь трое, я расскажу какую-нибудь интересную шутку или анекдот, или частушку, вы засмеетесь, мы станем гораздо ближе друг к другу.
Ну, в общем,
мы объединимся, да? И мы создадим некое микрообщество. Мы станем более... Благодаря этому мы станем более свободными.
Да, в советское время еще и как бы такой очень важный знак доверия. Если ты в каком-то коллективе рассказываешь анекдот, особенно политический анекдот,
конечно,
то это означает, что ну, вот вы все вместе. Если никто из присутствующих потом не напишет донос, то значит
вот,
все как
бы
произошло,
конечно,
хорошо.
В этом была,
это
конечно,
проверка,
опасность. Да. Собственно говоря, в массе литературы уже теперь нам доступной о репрессиях и лагерях от, не знаю, там от Солженицына и Шаламова до Герлиха Грудзинского, например, который вот сейчас по-русски выходит, мы знаем, как людей репрессировали просто за эти шутки, за эти анекдоты, и при этом ну, на современный взгляд, вполне невинные.
Да, сейчас, кстати, судебные дела об этих вот арестах являются довольно важным для фольклористов источником, собственно, исторических анекдотов там, 30-х годов, да, и позже.
Понятно. Что... Миш, вы сказали о том, что во времена революции это все начинается. Вокруг чего вот эти шутки происходят, ну или там эти анекдоты происходят?
Вокруг, в основном вокруг решений советской власти, вокруг советских лидеров. Mm-hmm. Собственно, ну, политический анекдот во многом это анекдоты... реакция на что-то. И чем ярче становится событие, тем больше оно порождает ответные реакции в виде анекдотов. Есть совершенно замечательный сборник советских анекдотов, собранный Михаилом Мельниченко. И когда ты читаешь вот эту, ну, фактически полную коллекцию, значит, собранных и зафиксированных анекдотов, скажем, там, 20-х годов, то, ну, довольно удивительно, например, насколько там важной темой является антисемитизм. То есть, скажем, по отношению к советской власти, вот всякого рода, значит, шутки на эту тему, что, значит...
Еврейский заговор.
Да, в смысле, да, что да, это да. Евреи да. сделали революцию, да?
Да, да, и, да, да.
Ну,
да.
это известная
тема. И это, ну, вот да, очень поэтому... видно, как в анекдотах это тоже отражается, вот эти вот общественные настроения.
Очень интересно, очень интересно. А я, например, могу вспомнить политическую карикатуру, связанную с царским правительством, связанную там с революции 1905 года, но вот, а были ли какие-то анекдоты про царскую семью, или это были наши скрепы, и шутить на эту тему было невозможно?
Насколько я знаю, были, но, опять же, тут вопрос фиксации, потому что для того, чтобы анекдот остался, и мы знали, что он существует, он должен быть записан, а в идеале еще и опубликован. А понятно, что, так сказать, вопросы цензуры зачастую препятствовали публикации такого рода анекдотов.
Собственно, постперестроечное время – это бум печатных анекдотов, если я правильно помню.
Да.
Это когда целые газеты начали выходить.
Газеты, сборнички в переходах метро, в электричках. Это... просто невероятный расцвет.
Ну, я немножко жду другого поколения. Мое детство пришлось на конец 80-х, начало 90-х годов на такой расцвет. Бум анекдотопечатания. То есть, когда я там 9- или 10-летний болел гриппом, то я лежал в кровати, обкладывал сборниками советских политических анекдотов, которые в тот момент как раз стали очень активно печататься. Вот, и потом уже, когда я вырос, поступил на исторический факультет, мне захотелось разобраться, чем был анекдот на самом деле. Поскольку я лет 10 занимался советскими политическими анекдотами, то у меня очень деформировалось чувство юмора. И, соответственно, мне интереснее те сюжеты, которые сложнее для понимания и многослойнее. То есть какой-нибудь совершенно неочевидный и не очень смешной анекдот 20-30-х годов скорее приведет меня в волнение и заставит меня смеяться, чем что-то лежащее на поверхности. Вот, например, анекдот 20-х годов, который я очень люблю. Чем отличаются большевики от меньшевиков? Тем, что большевики меньше хлеба, меньшевики больше хлеба. И совершенно непонятный текст. Это текст про голодное время начала 20-х годов, про гражданскую войну. И вика — это техническая бобовая культура, которая добавлялась в эрзац хлеб. И при большевиках больше этой технической культуры в хлебе, при меньшевиках меньше. Это очень очевидно. Сложный и мне смешно. Анекдоты покинули нас и оказались вытеснены картинками с подписью не так давно. То есть в тот момент, когда я начинал этим заниматься, анекдот еще был скорее живой жанр. Да и сейчас он в целом жив, просто очень изменился.
Я бы вот подчеркнул, что мне кажется, что анекдот действительно это способ рассредоточить монолит и создать некое бесконечное количество или там, ну, огромное количество таких микросообществ. То есть слушающих анекдот, на самом деле, и тех, кому он нравится. Да? Вот это вот интересный момент. Потому что это такой анекдот, это такое своего рода вот распространение анекдота в обществе. Это такой своего рода Facebook. До Фейсбука. Когда я себе рассказываю, я рассказываю, друзья, у меня есть друзья, которым нравится этот анекдот. То же, как сегодня у меня есть Фейсбук со своими друзьями. То же самое с этим. Анекдот – это дружба.
Вот Михаил Мельниченко, упомянутый, он говорит у нас, в частности, в записи о том, что да, это похоже на Facebook, анекдот похож на мем. Анекдот никуда не уходит, но часть энергии, вот этой энергии юмора, проще скажем, она переходит в мемы, она переходит в обмен, значит, этими мемами на Фейсбуке. Имеется в виду, что вот этот способ времяпровождения, когда собираются компания, тут могут быть и мужчины, и женщины, но чаще мужчины имеются нами в виду, если мы представим советское время эпохи застоя. И происходит, значит, обмен анекдотами, как обмен такими символическими поглаживаниями, сказал бы тут психолог, потому что да, это мы одной крови, мы одинаково понимаем с тобой ситуацию в стране, у нас одинаково болит, допустим, если мы говорим о политическом анекдоте, но мы мало что можем сделать, так сказать, физически, поэтому мы будем это все всячески вышучивать.
Это терапия, да, коллективная терапия. Но я вот не очень согласен с, вот есть, да, критики и аналитики, которые считают, что анекдот умирает или умер, да, угу, сегодня. Например, в Фейсбуке я вижу даже у себя там огромное количество анекдотов, ну, может, они не очень свежие, и, ну, неважно, их все равно рассказывают, их передают, их, потому что анекдот начинает быть необходимым, когда иные формы дискурса, политического в том числе, угу, перестают быть эффективными, перестают работать.
Да.
И здесь очень интересно, на мой взгляд, вот какой вопрос. Когда анекдот действительно исчезает, когда вот эта энергия юмора, о которой вы сказали, когда она иссякает? Вот в каких социальных контекстах и политических ситуациях эта энергия юмора иссякает?
Если смотреть исторически на динамику популярности анекдотов, то мы увидим следующую закономерность. С одной стороны, чем больше каких-то вот общественных трансформаций, переживаний коллективных происходит, тем чаще они как-то осмысляются в виде юмора. И зачастую это кажется нам парадоксальным. Скажем, на Западе, и особенно в Америке, невероятно мощная волна юмора была после теракта 2001 года. И на первый момент кажется, что, о боже, что за цинизм, как бы произошла чудовищная трагедия, а люди, значит, как-то, значит, начинают на эту тему шутить про башни-близнецы. Но на самом деле это действительно ответная реакция, и юмор становится таким своего рода клапаном выплеска эмоций, который позволяет зачастую справиться с травмой. И в этом смысле есть там, скажем, очень интересные работы про юмор и анекдоты в концлагерях. Вот как бы нам кажется, что там как бы вообще...
Нет, вот это как раз и есть, да. Но об этом еще писал Виктор Франкл и многие, кто занимался вот этой самой... Это действительно, это да. Но иначе быть не могло. Вот по поводу башен вы упомянули, там еще интересная произошла такая, вы же говорите, культурный такой поворот событий. Практически сразу после 11 сентября поменялись модели, вот эти, которые выходят на подиум, девушки. Значит, если раньше, если до этого, это были длинные, бледного цвета, тощие девицы, вот, ну, спрос был на таких, то сразу после 11 сентября, значит, стали выпускать таких розовощеких, немножко таких в теле, не анорексичных, с жизнью, да, с такой...
Понятно, я только хотела сказать, это такие витальные модели.
Да, витальные модели, которые вот такие вот потенциальные матери. Вот это тоже очень любопытно, как реакция на... на такую трагедию большого масштаба.
Ну, потом Шарли Эбдо, например. Да?
Но то это, есть там это и, меньше, ну, да. Это меньше.
Ну, я про то, что реакции, про то, что люди продолжают шутить после трагедии, да, просто как иллюстрацию я вспомнила об этом.
Да. Ну, соответственно, угасать, немножко снижаться популярность анекдотов происходит в тот момент, когда все хорошо.
Вот эпоха застоя. Вроде бы все хорошо, да, тишина такая. Анекдот, это же это
вот
вторая жизнь была. Вот как это объяснить?
Ну, во-первых, это все-таки такая затянувшаяся история. То есть, ну, если мы посмотрим плотность анекдотов первые два года после революции, то как бы она зашкаливающая.
Ничего себе. Вот этого я не ожидала совершенно.
Собственно, ну вот брежневская эпоха, она такая как бы очень длинная, медленная, очень вязкая. Да. И как бы те анекдоты, которые появляются, они продолжают сохранять актуальность. И шутки там про бесконечные ордена Брежнева. Или
про
там
малую землю, как только она появляется.
Да. Или как там во время Олимпиады Брежнев по бумажке говорит «о-о-о-о», ему говорят, это же «Олимпийские кольца», Леонид Ильич, как бы не надо это читать. Вот. И во многом они за счет этого дольше сохраняются в памяти, и нам кажется, что ну, это все как бы очень много, потому что
да,
они все время актуальны.
Да, у меня такое ощущение, что застойные анекдоты, их было какое-то дикое количество, меня, честно говоря, совершенно поразили тем, что революционные анекдоты, оказывается, что их было гораздо больше. И,
да, но
видимо,
они просто быстрее выгорали и теряли актуальность.
Понятно. Тут еще вот какая так. интересная штука, если говорить про эпоху Брежнева. Все, да. ну, большинство, если не все анекдоты, про него и в его эпоху, они, в общем, добрые. Они не злые. Там нету какого-то вот злого юмора. Это тоже интересно, да? Угу. Добрый анекдот, который, на самом деле... Не то чтобы против, да, и не то чтобы... Сука, не говорю, это некий месседж, да, это некое сообщение, которое, грубо говоря, народ отправляет власти. И говорит, вот что мы о вас думаем. Вот если прочитывать брежневские анекдоты, даже тот, который я рассказал, он не злой, в принципе. Он смешной.
Он смешной.
Он очень про эпоху, да. Хотя сейчас кажется абсолютно невинным.
А я вот хочу вспомнить про анекдоты сталинской, например, или хрущевской поры. Какие-то частушки про них я могу там вспомнить, что я там читала, я это знаю. А вот анекдоты про Сталина, они вообще существовали? Или...
Да, есть даже целая книжка, которая называется «Анекдоты про Сталина», как раз выпущенная в соавторстве Михаила Мельниченко и Александра Архипова.
Анекдоты тех... того времени.
Да, да, разумеется.
Не постфактум.
Не постфактум. Но эти, на самом деле, постфактум существует еще одна книжка, которая выпущена прекрасным фольклористом из Эстонии Арво Крикманом, который да. называется «Интернет-анекдоты про Сталина». Соответственно, там...
То есть это уже какая-то переработка, уже современные
да, какие-то
версии.
Из них современные версии, какие-то те анекдоты, которые
старые,
существовали но... тогда, но как бы оказались в интернет-пространстве.
Но это уже поздний продукт.
Слушайте, ну это очень
продукт.
Интересно, что политический лидер после своей смерти настолько влияет на умы людей, которые этот анекдот создают, но я уж не говорю про всех остальных, да?
Были анекдоты про Сталина именно вот 30-х годов, да?
Да, конечно.
Расскажите хоть один.
Я могу рассказать, я не на 100% уверен, что он прямо вот из той эпохи, но кажется из той. Это, соответственно, Сталин приходит в Политбюро и говорит, ну, у меня есть два предложения, товарищи. Во-первых, расстрелять... 100 человек, во-вторых, перекрасить Кремль в зеленый цвет. Он говорит, ну зачем в зеленый цвет? Ну, я так и знал, что по второму вопросу возражений не будет.
Понятно. Нет, этот анекдот я знал. Вы думаете, что он 30-х годов, что он той эпохи?
Надо посмотреть точно вот в этой книжке.
Это то же самое, как другой, который, вот опять же, я не ручаюсь, что он аутентичный. Сталин выступает на сцене перед, значит, в каком театре или там. И кто-то там в портере чихнул. Сталин спрашивает, кто чихнул? Встаньте. Молчание. Значит, расстрелять. Значит, первый ряд расстреливают. Второй. В конце концов, тот, значит, трясясь от страха, после там он встает, говорит, я чихнул, товарищ Сталин. Будьте здоровы, дорогой товарищ.
Прекрасно.
Да. Но я не верю, что он аутентичный.
Но в любом,
надо просто
в любом
вот открыть действительно книжку.
В любом случае, это как
коллег.
Раз вот юмор вокруг массовых смертей, о чем мы сказали да. чуть выше, когда говорили о юморе лагерей и об анекдотах концлагерных там, и так далее, и так далее.
Нет, ну, любимых политических анекдотов у меня нет. Все политические анекдоты, они такие не проходят проверку временем, они довольно. Сильно привязаны к месту действия времени, и типа поэтому они скоротечны. Вот. Я люблю какие-то анекдоты про там, Вовочку или Василия Ивановича, если мы говорим про классические анекдоты. То есть на самом деле эта история, конечно, прекрасно жива, продолжает существовать, и люди продолжают придумывать анекдоты. Единственное, что немножко изменился формат рассказывания анекдотов, потому что на самом деле сам анекдот не важен с точки зрения шутки. Шутки бывают разные, юмор никуда не девается. Если кто когда-нибудь в жизни рассказывал анекдот, он знает, что вся суть рассказывания анекдотов, что это такое занятие, в котором все могут участвовать. Ты рассказал анекдот, потом еще человек рассказал анекдот, ты говоришь, о, я знаю еще один, и продолжаешь рассказывать. То есть это на самом деле такой вот обмен шутками. Сейчас его довольно активно заменил обмен мемами любимыми, то есть вполне любимыми роликами на YouTube. Вот, люди, когда выпьют чуть-чуть, они ставят друг другу любимые песни с YouTube. Поэтому этот формат немного ушел. Но как жанр жив, все прекрасно, все хорошо, анекдот.
«Перелетный кабак» представляет.
Где-то выставка. В этом месте она уже 50-я, как бы такая юбилейная для именно кабака. Вот. И я решил сделать такую достаточно серьезную инсталляцию про города, которого не существует, город на Луне, мистический город, который открыт был в начале 19 века. Был такой астрофизик немецкий Грюйтузен, который открыл город на Луне, он его наблюдал, зарисовал, и в течение практически всего 19 века все были ученые и люди, близкие к науке, уверены, что на Луне существует жизнь. Видели обитатели Луны, они были там 120 сантиметров, что они занимались там сельским хозяйством. Вот. Были города в течение вот буквально там 70 лет с 20-х годов зарисовывался этот город, существуют документальные наброски, и это послужило для очень большому влиянию на культуру. Собственно говоря, Жюль Верн написал свой вот этот «Полет на Луну» из пушки под влиянием всего этого. Город-защитник, город-фантом. Для меня вот это было очень важно это передать, воплотить в реальности и создать его макет. Поэтому этот макет находится на потолке галереи, с тем, что если мы стоим на Земле, то если бы он действительно существовал на Луне, мы бы на него смотрели вот именно так.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Политический анекдот от Ленина до Путина. За что мы любим Штирлица? Программу ведет Елена Фанайлова.
Мне совершенно непонятен феномен возникновения анекдотов про Петьку и Василия Ивановича. Или там, ну, мы через Штирлица это можем объяснить.
Да.
Когда я впервые, не знаю, там, школьника младшего возраста услышала анекдоты про Петьку и Василия Ивановича, я вообще не поняла, что это те же самые герои, которые на экране. Я, конечно, видела уже этот прекрасный пропагандистский фильм «Чапаев», там, как все девочки там плакала, когда он погибает, естественно, вот, и все такое. Но как-то вот эта связь мне была совершенно не ясна. Вот, Миш, как объясняет нам современная наука возникновение вот таких вот массовых героев из кинематографа?
Вообще фильм, как мы знаем, довольно старый, но на самом деле был как раз юбилей, очередной юбилей, его повторно выпустили в кинопрокат. Вскоре после этого начинают фиксироваться эти анекдоты, которые, в общем, оказались в том же ряду, что и другие так называемые кинозависимые анекдоты. Это там про Штирлица, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые тоже, конечно, были вдохновлены вовсе не Конан Дойлем, а экранизацией. Да. И туда же еще и анекдоты по мотивам мультфильмов. То есть как-то вот неожиданным образом Петька и Василий Иванович, значит, при повторном перевыпуске как-то вот, значит, хорошо,
ну, вы знаете,
в этой компанию вписались.
У меня почему-то Петька и Василий Иванович, весь этот пакет, он находится в моей голове в рубрике «Политические анекдоты».
А можно я отвечу на ваш вопрос, который вы дам свою версию вашему вопросу?
Да.
Значит, на мой взгляд, это, значит, вот прямой ответ, почему возникает подобный род анекдот, причем в огромных количествах.
Угу.
Это профанирование сакрального.
Очень интересно.
Потому что Петька и Василий Иванович и во многом Штирлиц, и эти фигуры, они становятся сакральными, они стали сакральными в советской культуре. Чапаев, безусловно, это сакральная фигура.
Вот, у меня еще помню вот эту вот мою наивную
идею,
что это вообще что это нарушение табу. Вот у меня было
это профанирование, так, это, профанирование, конечно, профанирование сакрального. Совершенно нормальный, естественный механизм в любой культуре. Ведь Чапаев, он в каком-то смысле является сакральным дубликатом Ленина и так далее, и тому
вообще
подобное.
Вообще все герои революции. революции, я бы сказала.
Все герои революции. Вот это вот, да, и нужно как-то на это реагировать. И массовое сознание, я думаю, реагирует таким образом.
Ну, в общем, да, это интересная мысль, потому что там идет десакрализация вообще советского мифа в целом. Когда там же много анекдотов посвящено псевдогероизму этих людей. Про сгоревшую конюшню, там, ну, просто про эротические их приключения. Но мне кажется, что со Штирлицем есть какие-то отличия. Ну, просто потому что Штирлиц фигура более поздняя.
Со Штирлицем, безусловно, есть большинство, наверное, я не знаю, вот вы подтвердите или нет, большинство анекдотов про Штирлица построены на игре слов.
Да.
И это тоже ведь не случайно. Это тоже очень любопытный феномен.
И про это тоже есть хорошая книжка фольклористов, которая называется «Штирлиц шел по коридору» Александра Архипова. Она подробно описывает, как раз сопоставляя фильм «Голос Капеляна за кадром», да. И да, показывает действительно вот прям механизмы появления этих каламбурных анекдотов, да, которых действительно очень-очень много в случае со Штирлицем.
А вот как это можно объяснить? Мне кажется, что, ну, вообще анекдоты про Штирлица, они порой напоминают английский юмор или то, что, опять же, в советском изводе называлось этим самым типом английского юмора. То есть это парадоксы часто. Это абстрактный юмор,
это
игра слов. Там 2-3 плана порой. И это эти анекдоты про Штирлица, мне кажется, это пакет и политических анекдотов, и анекдотов про время. И вообще, ну, это как, ну, это никогда не бывало не смешно. Это всегда убойно смешно.
Ну, во-первых, Штирлиц – это герой интеллигенции. Второе – это, ну, вообще, да, не только эпохи застоя, вообще про русскую интеллигенцию, которая постоянно находится во внутренней миграции.
В двойном сознании.
В двойном сознании.
В двоемыслии.
Да. Это, в этом смысле, конечно, это фильм про мироощущение, конечно, наше, вот то, наших родителей, там, да, которые ощущали, что нужно вести вот эту вот двойную игру. Более, конечно, сложный вопрос, почему анекдоты про Штирлица построены на игре слов. Вот так, навскидку, я бы вам предложил такую версию. Язык эпохи, социалистический язык, политический язык конца брежневской эпохи настолько уже стал бессмысленным, настолько въелся, он настолько стал уже пародийным, да, вот выступление того же Брежнева, выступление всех там лидеров страны, да, сам вот этот дискурс политический, именно язык, он настолько обрел монструозные формы, что бороться с ним и как-то противопоставлять себя ему можно было исключительно вот этой вот лингвистической, при помощи лингвистической игры. Я думаю, что вот во многом анекдоты про Штирлица построены на игре слов. Это вот такой, может быть, отчасти бессознательный месседж или борьба с вот этим уже монструозным официальным языком поздней брежневской эпохи.
И продолжая вашу мысль, Аркадий, я могу сказать, что тогда, видимо, поздний советский анекдот связан с работой московского концептуализма, то есть людей, которые разбирали, деконструировали Сорокин. Да.
Ранний Сорокин, он начинал с работы.
Ну, это вообще чернейший юмор, если уж так говорить.
Норма,
это просто чернейший юмор, да.
Добавлю только, что, конечно, еще именно фильм про Штирлица породил такого рода анекдоты, потому что из-за особенностей, так сказать, голоса Капеляна за кадром, который говорит про Штирлица в настоящем времени. То есть Штирлиц там идет, и это совпадает, ну, как бы вот...
Да, это дает достаточно, дополнительный вектор нашего...
Внешнего, как бы, осмысления героя, поэтому Штирлицу очень удобно вот сделать этот шаг, и, значит...
Я тоже добавлю, вот это хорошее замечание, что в каком-то, видимо, наверное, в каком-то смысле мы себя, возможно... Даже, возможно, опять же, бессознательно ассоциировали больше с голосом Капеляна, чем с самим Штирлицем. Хотя, возможно, и тем, и другим.
Очень любопытно, да. В общем, а этот баритон, эта нарация, да, конечно, он позволяет себя почувствовать таким.
И посмотреть на героя снаружи, как бы вот увидеть в нем именно героя, с которым что-то такое происходит.
Но, с другой стороны, здесь крайне интересно, так, если сегодня задать вопрос. Зачем? Зачем нам Капелян голос за кадром, да? Зачем он нам рассказывал, что Штирлиц идет по коридору? шел по коридору. Мы же видели, что Штирлиц идет по коридору. Зачем, да? Вот это крайне интересно.
Это надо у Леонозова спросить, ну, то есть у людей, которые все это
знают. Нет, вот, нет, ну, она, возможно, у нее какие-то были режиссерские там соображения.
Ну, которые, конечно, может, были,
чисто,
да,
но, которые чисто, мы не чисто техники. Но здесь вот какие, что из этого можно вытащить? Какая может быть интересная интерпретация сегодня, да? То есть мы слышим, то есть нам дублируют, нам рассказывают о том, что мы и так видим. Возможно, это какая-то политическая игра, да, то есть тоже так я сейчас думаю, что это в определенной степени какой-то такой язык власти был, да, который нам рассказывал, что мы видим, но совершенно не то, что на самом деле происходило. Да, ведь нам же рассказывают о том, что у нас бесконечные победы социалистические, что мы уже почти вот на пороге, мы уже в эпохе позднего, развитого социализма, и вот-вот мы уже это самое. В каком-то смысле мы жили действительно в каком-то таком двойной ситуации, когда мы и слышали, и видели одновременно.
Видели одно, а слышали другое. Да. А слышали другое.
В общем, богатая тема. Анекдот,
так, раз прекрасно.
Уж, да,
прекрасно
про, как раз, который прекрасно является прекрасной реакцией на вот эту вот риторику про коммунизм. Соответственно, в колхозе собираются колхозники, им рассказывают там про светлое будущее, что вот скоро коммунизм будет построен, уже все, в общем, хорошо. Один колхозник поднимает руку, говорит: товарищ лектор, скажите, а почему мяса-то нету, как бы, если все так хорошо? Ну как же? Мы идем к коммунизму семимильными шагами, скотина за нами не поспевает.
Вот это отлично.
Кстати говоря, да, был же еще пакет анекдотов про собрание в колхозах. Собрание в колхозах или на предприятиях с участием вот какого-нибудь такого лектора, который либо идиот, либо успевает вовремя пошутить. Это тоже было. Что нам говорит сравнительная антропология анекдота про анекдоты, например, про Горбачева и про Ельцина? Какими они становятся? Конкурируют ли они по, не знаю, чистоте или по чему-то с анекдотами эпохи застоя, с анекдотами про Брежнева? Я, кстати говоря, про Андропова вот не помню анекдотов.
Мало
по времени просто это было.
По-моему,
да?
Был какой-то анекдот про Андропова и Черненко, про то, что один работает от сети, а другой от батареек.
Это да.
Понятно, да. Про Черненко было некоторое количество, связанное с быстрым, так сказать, уходом со сцены этих политических деятелей. Ну, то есть это тоже...
Товарищи, нас таки опять постигла невосполнимая утрата.
Да-да-да.
Там все довольно динамично меняется, потому что, так сказать, и у Ельцина, и у Горбачева была довольно насыщенная, так сказать, политическая жизнь. Было там много анекдотов, скажем, про Горбачева, связанных с кампанией, с борьбой за трезвость.
Расскажите какой-нибудь.
Была же борьба с алкоголизмом.
Я знаю частушку, но она неприличная. Передайте Горбачеву лично, долбанешь стакан пингвина. Пингвин это был такой одеколон. Встает отлично.
Так, понятно. То есть это было обращение к...
Это было опять же обращение к власти.
Прекрати лишать народ выпивки.
Ну, конечно.
Типа.
Да.
Помню анекдот про Раису Максимовну, которая тоже, так сказать, появление впервые...
Первая леди. Тоже шокирует, и люди должны с этим морально как-то справиться.
И анекдот, вот я прям помню его из своего детства, из той эпохи. Он, ну, может быть, не безумно смешной, но очень показательный. Соответственно, приходит Горбачев в баню, вдруг видит, мужики все испуганы, значит, тазиками начинают прикрывать. Он говорит: мужики, я же свой, ну чего, как бы. А, мы думали, вы, как всегда, с Раисой Максимовной. Как
понятно, понятно.
Ну, про Ельцина там обыгрывалась тема пьянства довольно часто, но были какие-то, ну, такие сложные анекдоты, которые, ну, вот мне, например, очень нравится анекдот про то, как к Брежневу приходит, ну, там, какой-то, вернее, не у Брежнева, к Ельцину приходит премьер-министр и говорит: Борис Николаевич, ну, ситуация в стране кризисная, в бюджете денег нету, но мы нашли неплохое решение. Он говорит: ну, какое? Мы приблизительно, предварительно договорились с компанией Coca-Cola, что они нам дадут там сколько-то миллиардов долларов в бюджет, но на одном условии: мы должны заменить флаг России на логотип Coca-Cola. Ну, как бы, а сколько говоришь, денег? Ну, там, столько-то, очень-очень много. Там, Проверь, пожалуйста, когда у нас с блиндомет заканчивается контракт?
О, боже!
Хорошо. В этом анекдоте очень много патриотизма.
То есть он, в общем, не злой, вы хотите сказать, Аркадий?
Но он злой, он с горчинкой. То есть вот он...
Да,
вот,
безусловно.
С горчинкой за отчизну обидно. Вот скорее отсюда, я так думаю.
Ну, о всеобщей коммерциализации. Да, коммерциализация.
То, к чему, в принципе, конечно, русское сознание народное, ну, если так можно сказать, да, видимо, не воспринимается негативом большим.
Ой, были же анекдоты про иностранцев, которые, по-моему, и не перестали быть и в эпоху и Горбачева, и Ельцина, ну, это, что называется, народное поведение обыгрывается. Что делают англичане, французы, русские, оказавшись на необитаемом острове или где-нибудь еще. Вот наука у нас что говорит про эти анекдоты? Являются ли они признаком шовинизма, патриотизма? Не знаю, или анекдоты на национальную тему – это обычное дело. Я, кстати, вот не знаю, есть ли у других народов шутки про
себя.
Ну, про себя, я думаю, англичан...
В смысле, про нацию?
Да, да, вот анекдоты такого рода.
Не, ну, самый известный – это еврейские анекдоты, ну, которые действительно в основном рассказывают именно евреи. Это там... Ну, кстати, Фрейд тоже этим живо интересовался, такого рода юмором. И тоже, значит, как-то это пытался осмыслить. Ну, в принципе, это национальные стереотипы и обыгрывание национальных стереотипов в юморе – это совершенно стандартная история. Тут интересно смотреть на формирование, ну, во-первых, какие, собственно, нации, ну, помимо обычно своей собственной, которые вот так или иначе
берутся
появляются
в эту компанию.
Да, да, да. Ну, там, когда одно время, там, не знаю, были русский, поляк и немец, другое время, там, француз, американец, значит, русский. Вот. И в зависимости от, так сказать, жанров анекдота, если там, например, что-то про амурные приключения, то без француза, конечно, не обойдется.
Да. Если про деньги, то, наверное, американец должен участвовать в этом.
Я вот сейчас подумал, вот какая нация берется в анекдот? А, та, с которой воевали.
Или с которой было политическое соперничество.
Которой было политическое соперничество, да. Потому что с которой все хорошо, она не берется в анекдот. Вот тоже, это тоже интересный момент.
То есть, да, сказать, что вот сидят русский, испанец и...
Ну, не было такого.
Не идет.
Или русский там, да, или русский и португалец. Нет.
Если мы говорим про национальные анекдоты, это как бы, ну, анекдоты, так сказать, про младших братьев. Ну, то есть чукчи, эстонцы, грузины.
Ну, это такие шовинистические, конечно, ну, это анекдоты, такой... прямо скажем честно.
Имперский, я бы сказал, да. Анекдоты про грузин, я не думаю, что они шовинистические. Они, кстати, между вот, относятся, вот, по моей классификации, скорее к категории добрых анекдотов. Все-таки, мне так кажется. Потому что я не помню ни одного злого по-настоящему или шовинистического анекдота про грузин.
Ну, когда я придумал этот сайт в 95-м году, я работал в университете в городе Лексингтон, штат Кентукки, США. И русский интернет тогда был очень маленький, но уже были новостные группы, где люди делились юмором, анекдотами. Вот. Я придумал, что нужно эти анекдоты собирать и делать ежедневные выпуски из этих анекдотов новых. Я ведь 90-е в России пропустил, а обнаружил, что вот вся эта новая жизнь, которую я не вижу, она отражается в анекдотах прекрасным образом. Например, был огромный пласт анекдотов про новых русских. А про Владимира Владимировича Путина существует уже 1000 анекдотов. И они очень хорошо отражают, как развивался образ Владимира Владимировича в анекдотах. Я считаю, что они все политические. Ну вот давайте я расскажу этот анекдот про как эпохи, когда Путин был президентом, и президентом был Джордж Буш-младший. Как приехали на рыбалку Путин и Буш. Вот, в России. Ну, закинули удочки, сидят, Путин спокойно смотрит на поплавок, а Буш весь обхлопался, его комары кусают, он бьет себя по щекам, по рукам. Путин сидит спокойно на поплавок, смотрит. Наконец, Буш не выдерживает и говорит: «Вальдемар, а почему вас не кусают?» Путин строго: «Меня нельзя». А когда в 97-м появилась русская интернет-пузомерка ТОП-100, и все поставили этот счетчик себе, Оказалось, что сайт «Анекдоты из России» очень быстро вышел на первое место среди вообще всех сайтов. Понимаете? Вот тогда я понял, что анекдоты для русских – это нечто особенное. Еще в советское время, когда собиралась наша компания, один из первых вопросов всегда был: «А новый анекдот знаешь?» И рассказывали друг другу анекдоты. Анекдоты мы все очень любим.
Я как раз, вот, так сказать, когда занимался постсоветскими анекдотами, мое внимание привлек цикл анекдотов про Навального. Вот как бы даже была какая-то...
Ну, давайте уже переходим, наконец, к нашим любимым...
Расскажите хоть один.
Мне просто они показались пугающе несмешными и какими-то такими вымороченными, но очень-очень, так сказать, таким негативно-очернительского характера. Я стал искать, и в итоге обнаружил, что какой-то активист, не помню, вот... как какого-то такого патриотического движения из Казахстана, значит, абсолютно графоманский, эти анекдоты, значит, сочинял и выкладывал, там еще, по-моему, это был ЖЖ, значит, в своем ЖЖ. Потом какие-то ребята там, условно говоря, молодая гвардия, оттуда их скопировали, стали, значит, активно рассылать, значит, выкладывать из раздела, что русский народ думает про Навального, вот глядеть, а потом... Там чуть ли не какие-то эксперты с «Эхо Москвы» пришли, значит, все это прочитали. И говорят, да, к сожалению, русский народ, конечно, к Навальному относится не очень. Вот глядите, какие про них анекдоты. А в реальности это, ну, вот какой-то хмырь, это... значит, настучал. И это абсолютно и не смешно. Это манипуляция. Но это показательно, как пример современной манипуляции жанром анекдота. Когда, значит, ну, вот прям непосредственно в процессе политической борьбы, значит, вот эта форма анекдота используется. Но насколько неудачным получается результат, если это вот за сяду часу не сижу и как бы невзначай вдруг каламбур сложу.
Дело в том, что я вообще думаю, что анекдот вот так взять и придумать невозможно. То есть, ну, это редчайший случай.
А как он должен родиться тогда?
Вот из какого-то коллективного творчества. Или из песни, или, или из, ну, сказать, из каких-то рассказов, из каких-то выступлений политических фигур и, значит, игры с их текстами.
Ну что ж, мы до сих пор-то не переговорили про анекдоты про Путина. Любой пользователь интернета знает, что есть огромное количество, вообще масса, причем очень качественных, очень смешных, довольно злых, никогда вот не таких добродушных, да, как про Брежнева. Что специалисты нам скажут про это?
Ну, я бы сказал, что все-таки есть и какие-то сравнительно благодушные, например, про Путина, который открывает холодильник, видит там холодец трясется, он говорит, не волнуйся, я за помидорами.
Да? Вот. Вы считаете, что это благодушный анекдот?
Ну, по крайней мере, как бы, ну, так сказать, ну, страшный, грозный, серьезный, первое лицо государства, там даже как бы холодец немножко трепещет, как бы там.
Ну, мне кажется, что на фоне публичных протестов и репрессий, это вполне себе анекдот.
Другой анекдот, который, ну, тоже такой вполне рисующий харизматический образ, очень популярный, про то, как Путин, значит, со своими какими-то соратниками садится за стол, спрашивает, значит, его официант, что будете есть? Он говорит, мясо. Он говорит, а овощи? А овощи тоже будут мясо.
Это вот. Известнейший, это известный, в общем, да, и, да, в общем, лучше всего действительно характеризующий вертикаль власти и того, как авторы этого анекдота и люди вообще понимают, что такое вертикаль власти по-русски, что такое Путин, что такое все его окружение.
Ну, послушайте, ведь
окружение.
Мне такой же анекдот вот про овощи. Он, мне кажется, что он не новый. Мне кажется, что это апгрейд чего-то более древнего.
Я
мне
уверена,
такое еще нет.
Это...
Я просто не нахожу такой, ну, не знаю, теоретически могло про Сталина что-то такое рассказывать. Но
вот мне вот эти все анекдоты...
Конечно, апгрейды анекдотов.
У меня вообще ощущение, что этот анекдот, он вообще как бы из американского фольклора. Потому что где-то я в каком-то из кино я видел вот эту вот игру с овощами.
Опять, это не важно.
Ну, не важно, да.
Вы сами сказали, что мы не знаем, из какого сора анекдоты растут. Это растет всегда из какого-то очень сильного сгущения. А здесь такое сгущение про гаранта и его окружение, что это запоминают все, и это, мне кажется, это главный анекдот эпохи. Интересно мне тоже, почему американские президенты то становятся героями русских анекдотов, то вообще их нету. Вот я, например, помню, что про Клинтона был пакет, ну, видимо, в связи со скандалом с Моникой, а про Трампа и Путина, например, я что-то не могу вспомнить.
Ну, вот не я тоже сходу не могу вспомнить.
Ну, может, еще раз?
Может быть, еще
Трамп,
рано,
Трамп, конечно. Президент всего сколько уже? 3 года, да?
Казалось бы, вот про Буша были анекдоты сразу.
Про Буша были? Но
про Рейгана были в связи с разрядом. Про Рейгана много, правда?
Про Рейгана расскажите, я вот не помню, какой-нибудь хороший.
Встречаются Рейган и Горбачев и начинают спорить, в какой стране свободнее жить, в США или в СССР. И Рейган говорит, у нас вообще такая демократия, что любой американец может выйти на главную площадь и закричать: «Рейган – идиот». У нас ничуть не хуже, у нас тоже любой человек может выйти на Красную площадь и закричать: «Рейган – идиот».
Какой-то отпечаток на массовое сознание, фигура его, видимо, даже пускай преломленная медийным образом, оказывала. А вот с Трампом меня прямо удивляет. Может быть, дело в том, что он сам бесконечно шутит. И воспроизводит сам как бы воплощенная шутка, что народ уже как-то не может пошутить по его
поводу. Мемов про Трампа, конечно, зашкаливающее. То есть, если говорить про какую-то такую юмористическую реакцию...
Ну, и про Буша-младшего тоже было огромное количество мемов, конечно.
Да, то есть, вот, когда, ну, там, не знаю, из каких-то свежих историй, когда он себя в виде Рэмбо, значит, выложил, там это моментально породило какое-то дикое количество тоже, значит, переделок, пародий. То есть, это просто такой... Визуальный уже фольклор.
Ну, я вас попрошу в финале еще по одному любимому анекдоту. Он может быть политическим, а может он наоборот быть на все времена.
Приходят журналисты к Путину и говорят: Владимир Владимирович, а вот как же так вышло, что вот во Франции профсоюзы протестуют против повышения пенсионной реформы, а российские профсоюзы ничего такого не делают? Владимир Владимирович говорит: ну а какое дело, простите, российским профсоюзам до французской пенсионной реформы?
Спасибо, Аркадий.
Цирк, представление. Выходит конферансье, первый номер, какие-то там клоуны, еще шутки туда-сюда, все, значит, сидят, публика, кто-то зевает, не очень здорово реагирует на все это. И, значит, второй акт, тот же конферансье, говорит: а теперь небывалый в мире номер «Летающие крокодилы». Действительно, заходит человек с плеткой в руках, хоп, и крокодил начинает бежать по кругу. Дрессировщик, да, значит, он снова хлыстом щелкает, и они начинают взлетать. И так вот, потихоньку, так вот, ну, на каком-то таком вот небольшом, да, расстоянии, значит, от... пола, они начинают летят по кругу. Он снова ударяет хлыстом, и они вздымаются, и уже летят и парят над публикой. Все в шоке. И, идя на посадку, один крокодил подлетает к какой-то даме, кладет так морду ей на плечо и говорит: если бы вы знали, как нас здесь пи***т.
Анекдоты – это, конечно, бессмертная тема. А политический анекдот, как мы выяснили сегодня, вообще существует с того момента, когда цивилизация человеческая осознает себя как таковая. Анекдот – это способ внутреннего освобождения от проблем, которые человечество волнует. И, собственно, это общественное искусство, это… общественный договор – это способ коммуникации в небольших сообществах, и это то, что объединяет сейчас и большие интернет-пространства.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Политический анекдот от Ленина до Путина. За что мы любим Штирлица? Обсуждали философ Аркадий Недель и антрополог Михаил Алексеевский. В записи были научный журналист Андрей Коняев, историк Михаил Мельниченко, автор сайта «Анекдот.ру» Дмитрий Вернер. Программу вела Елена Фанаева.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».